питание да. Поступает.
Я, насколько я понимаю, проверяется потом ваши знания и пищевость.
Ну ладно, спасибо.
За что? Начну, наверное. Доброе утро. Вот, и... У нас с вами сегодня конфуцианство, которое, как я обнаружила, не получается рассказывать сразу вот с даты там, жизни, смерти Конфуция и так далее. Вот, приходится немножко вспомнить вот вообще китайскую древнюю мысль. Мы с вами чуть-чуть о ней в прошлый раз говорили, когда даосизм обсуждали. Вот, но вот сейчас я вам чуть-чуть расскажу о том, что, собственно, систематизировал и обобщил Конфуций, поскольку он обращался к древности и считал, что человек должен развиваться не будучи устремленным в будущее, а наоборот обращаясь к прошлому, поскольку идеал он в прошлом. Вот. Ну вот с мифами о происхождении мира мы с вами уже сталкивались. Вот. И рассказывала я вам, как с точки зрения древних китайцев, что все произошло, и говорила о том, что есть три ключевые части Вселенной, да, небо, земля и человек между ними, причем человек их все организует. И он является центральной фигурой. Вот. А сейчас немножко поговорим о китайской натурфилософии. Вот. У нас, в принципе, я для вас пыталась донести эту идею важности натурализма для китайцев, то есть идею включенности человека в мир природы. Собственно, это и есть натурализм. Вот. А натурфилософия, то есть объяснение устройства природы, она занимает крайне важное место вообще во всей китайской культуре. Вот, и в первую очередь это учение о пяти первостихиях, вот, и о великом пределе. Ну, сначала, наверное, учение о пяти первостихиях. Вот. В древних-древних книгах, самый древний из которых, наверное, можно назвать Идзин, это книга перемен, не должны, наверное, знать, она вообще гадательная. Рассказывается, ну, собственно, там вообще говоря, ничего не рассказывается, рассказывается в трактатах, которые потом стали писать, комментируя ее. Вот. Ну вот там называются пять первоначал. Это вода, огонь, металл. Ну, давайте вот так, наверное. Вода, огонь. Ну, иероглифы немножко, может быть, чуть-чуть упрощены, поскольку это современная версия. Вот. Земля. Но вообще, например, такие были. И дерево. Вот. Небо создало пять первоначал, и народ пользуется ими всеми. Стоит упразднить одно, и жизнь станет невозможной. Вот. Причем первой считается вода, потом огонь, потом дерево, потом металл и потом земля. Вот. А дальше вот интересно, я, собственно, прям-таки зачитываю, поэтому вот так, как оно в оригинале звучит. Природа воды – быть мокрой и течь вниз – огня – гореть и подниматься вверх, дерево – поддаваться сгибанию и выпрямлению, металла – подчиняться внешнему воздействию, а природа Земли проявляется в том, что она принимает посев и дает урожай. Дальше логика древнего китайца. То, что мокрое и течет вниз, оно создает соленое. Вот. То, что горит и поднимается вверх, создает горькое. А то, что поддается сгибанию и выпрямлению, создает кислое. А то, что поддается внешнему воздействию, создает острое. То, что принимает посев и дает урожай, создает сладкое. Вот вам самое главное, что есть в жизни. Во-первых, первый элемент, во-вторых, то, как человек их воспринимает. Вот уже здесь опять центральная фигура человека, вот она налицо. Вот. А вообще раньше это все было связано еще с духами разными, но это уже совсем-совсем древность, мы туда залезем, не выберемся. Вот. Поэтому пока не будем. А дальше, собственно, Идзин. Идзин – книга перемен. Она состоит из графических символов, вот этих знаменитых триграмм и гексаграмм, и пояснений к ним. Вот, и в основе 8 триграмм, ну, я вот вам два, наверное, две нарисую, вот, одна небо, вот, все просто, это небо, вот, второе земля. Собственно, есть два типа черт, да, одна непрерывная, вторая прерывистая. В современных нумерологических трактатах появилась куча разных интерпретаций, там всякие вот такие черты, еще там что-то как-то вот так. Но это уже все позднейшие доработки и вставки. Вот, знаете, у меня голос, наверное, все-таки потише, чем у вас, послабее, потому что не гудеть, пожалуйста. Ну, как-то мне заглушайте. Вот. Так вот, из этих триграмм, ну, там вообще их 8, это небо, гора, огонь, дерево, водоем, земля, гром, вода. Вот. Вам проще, чем мне, посчитать, сколько всего гексаграмм образуется из сочетания этих триграмм. Ну, 8 триграмм, соответственно, 64 гексаграммы и 64 символа, каждый из которых что-то обозначает. Вот. Ну, вот, например, что можно изобразить? Ну вот если мы совместим одну прерывистую и, ну, то есть возьмем такую триграмму и такую триграмму, то вместе получится творчество. Вот. Дальше там будут всякие разные понятия, типа постоянство, верности, надежности, изменения, беды, там, счастья и прочее, 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 что нужно было в первую очередь китайским правителям для предсказаний погоды и войн. Потому что если правитель в состоянии контролировать погоду и благоденствие государства, то он на своем месте, и его не надо... Ему нужно подчиняться, уважать его, почитать. Если он не на своем месте, если он не исполняет веление неба и не в состоянии отследить наличие хорошего урожая и мир, то его нужно сместить. А в древние времена сместить означало свергнуть, убить и потом еще желательно съесть, чтобы получить его силу. Вот, поэтому это было крайне важно для китайских правителей. Вот. Так вот, смысл этих гексаграмм, он раскрывается в пояснениях, которые даются в, ну, да, в комментариях. Вот. А дальше в Китае, как и во всех других странах в мире, происходило какое-то развитие. Вот это тот строй, под который была заточена система триграмм, гексаграмм, он менялся, да, все-таки власть царя уже становилась чем-то более устойчивым, чем просто власть верховного жреца. Вот, началась острая такая борьба внутри разных государств. Вот то, когда жил Лао Цзы, это примерно вот начало этой всей борьбы. Вот, и с точки зрения людей, живших в то время, вот этот период вот с пятью первоэлементами, с борьбой там стихий, с учением о великом пределе. Ну, великий предел, знаете, что такое? Это тайдзи, это знаменитый инь-ян. Собственно, вот он. Это тайдзи-ту. Схема великого предела, ну, вот эта штучка должна быть черная, вот, и вот это тоже. Светлое начало – это ян, светлое, мужское, активное и так далее. Вот. Темное начало – это инь. Темное, пассивное, низкое, символ его земля, над небо, соответственно, земля. Вот. И они находятся в единстве и взаимодействии, которое обеспечивает благоденствие всей Вселенной. Так вот, люди, которые жили в период воюющих царств, воспринимали вот это устройство мира, каким бы оно нам сейчас ни казалось фрагментарным и нелогичным, как идеал, как что-то, что простое и не требует каких-то там сложных решений в жизни, вот, а ну, демонстрирует такое устройство общества, при котором все ясно, понятно и хорошо. Вот. И получается идеализация древности. Вот. И как раз тогда, собственно, и зародилась китайская философия. И если даосы, которых мы с вами обсуждали, скорее, ну, такие вот натуралистические и религиозные товарищи, которые занимаются всяким там практиками гадательными, алхимией там и бог знает чем, то конфуцианцы, а точнее последователи Конфуция, которых было там разное, множество разных школ, вот, они занимаются более приземленными вещами, а именно социально-политическим устройством. И вообще, строго говоря, конфуцианство религией назвать нельзя. Вот, оно зародилось как этико-политическое учение, и черты религии приобрело уже потом, когда обожествили Конфуция, понастроили ему храмов и занялись всем вот этим таким сакрализацией всего, связанного с Конфуцием. Вот. А изначально учитель Кун занимался тем, чтобы наладить мир в воюющих государствах и вернуться вот к этому. То есть вот то, что я вам в двух словах обрисовала, чуть-чуть вот рассказала, в общем-то, как сказку очередную, для Конфуция было идеалом древности и практически применимым знанием. Вот. И отсюда вытекают основные черты конфуцианства, которые мы с вами будем обсуждать. Вот. Но начнем, наверное, все-таки с самого Конфуция. Строго говоря, слово «конфуций» не имеет отношения к человеку, потому что оно является русской версией латинизированного вот такого слова. Тут он вот такой. Вот, а он Кунцзы изначально. Учитель Кун. Фу, это его родовое имя. Вот. Есть даже день рождения Конфуция. Его отмечают, правда, в разное время, потому что китайцы вообще отмечают не день рождения, а там день зачатия, и китайский календарь сильно отличается от нашего. Вот, но тем не менее, все равно отмечают 22 сентября. Вот. И предположительные даты его жизни 551-479 годы. Вот. До нашей эры. Молодые люди, которые жужжат. Не жужжите, пожалуйста, идите вот туда, там пожужжите. Там можно. Вот. А он происходил из достаточно бедной семьи, аристократической, но бедной, как водится. И заслужил свое место при дворе тем, что, ну, по легенде, обладал необыкновенным талантом, с самого детства был в состоянии разбирать священные гексаграммы, толковать священные тексты, и сдал успешно прошел все испытания, которые должен пройти чиновник молодой. Вот. Но поскольку у него все-таки было благородное происхождение, то он получил возможность приблизиться ко двору, но поскольку был беден, вынужден был столкнуться со множеством трудностей, которые успешно преодолел. Вот. И начал советовать князю царства Лу, как управлять государством. Вот. Ну, надо сказать, что у него это получалось не очень успешно, потому что, несмотря на его советы, княжество воевали, мира в Поднебесной империи не было, покоя не было, и с точки зрения Конфуция, вообще он жил в эпоху конца времен, вот, когда все плохо. Кончилось это тем, что он подал в отставку и отправился путешествовать и учить. Вот тогда появился учитель Кун, и это первый период конфуцианства, вот, который продлился примерно где-то до первого века до нашей эры, но до Хань, наверное, может быть, даже пораньше чуть, может быть, третьим кончился. Ну вот, когда они... Сейчас расскажу, понятно будет. Вот. Конфуций выдвинул идею государственного устройства, свою, которая очень хорошо соотносилась с таким традиционным китайским представлением о жизни. Во-первых, полностью централизована власть правителя. Вот человек, который находится у руля государства, ван по-китайски, он и есть тот самый человек, который в серединке, который я вам рисовала. От него зависит все, он абсолютно священен, и на его власть не может посягнуть никто. Вот. При этом государство создано по образу и подобию семьи. То есть вот этот самый царь, который священен, он отец всем своим подданным. Вот. А подданные его сыновья. Вот. А дальше этот государь, он бездействует. Вот тот самый принцип Увэй, который принято считать даосским, у Конфуция отлично проявляется в идеальном правлении государя. А реально правят такие люди, которые называются жу, ученые, Жу – это вообще самих конфуцианцев называли жу-дзин, люди-жу. Они сочетают в себе свойства философов, литераторов, историков и таких природных, ну, этих советников, которые гадают и рассказывают государю, что делать. Вот. А получается, что государь, который одновременно сын неба и отец всех остальных, он обеспечивает правильное функционирование группы этих самых жу. Вот. А дальше получается, что из этого вытекает главная ценность христианства, конфуцианства, но в христианстве она тоже есть, это сыновная почтительность. Нужно почитать отца и мать больше, чем что бы то ни было на всем свете, поскольку они обеспечивают жизнь, рождение, и они есть твой император по отношению к тебе. Вот, и подданные относятся к императору так же, как дети относятся к отцу и матери. Вот. И это корень «де». Мы с вами говорили о «дао» и «де». Вот «де» – свойство обладания добродетелью – это сыновняя почтительность с точки зрения Конфуция. Вот. Ну, опять-таки, все проблемы, которые вообще актуальны для Конфуция, они крутятся вокруг человека. То есть его метафизические вопросы, там, типа, не знаю, устройство Вселенной отдельно от человека, его не интересуют. Вот. Зато Конфуция интересует очень сильно культ предков. Вот тут тоже важно различать. Предки – это, строго говоря, духи изначально были. Вот, и древние религиозные представления – это и есть культ предков. А для Конфуция культ предков важен не потому, что для того, чтобы почитать мертвых, а потому, что он помогает живым воспитывать в себе сыновнюю почтительность. Вот, если вы сегодня зайдете в какой-нибудь храм, довольно много, но у нас, естественно, меньше, чем в странах Азии. Вот. Так вот, там в любом храме будут такие таблички деревянные с именами предков, которые потомки специально вешают, как у нас свечки ставят, для того, чтобы предкам было комфортно, для того, чтобы выразить свое почтение. Вот. В каждом доме то обязательно стоит домашний алтарик маленький, на котором стоит табличка с именем предка, и всякие разные подношения этому предку. И когда мы с вами позже будем говорить о Японии, у них там это тоже сыграло очень большую роль в формировании культуры. А изначально вот был тот самый культ предков. Вот. Они называются гуйшэнь китайский. Вот. И этот культ очень во многом способствовал тому, что конфуцианство стали осмыслять как религию. То есть если раньше он вообще к религии не имел никакого отношения, то потом во многом за счет именно этого культа получилось вот так. Вот. И получается, что так как человек должен почитать своих отца и мать, то он должен это делать определенным образом, иначе бы не будет понятно, почитает он их или нет. И здесь вторая важнейшая для конфуцианства категория, там, понятие, не знаю что, это ли. Ли – это принцип в значении правила, и он же ритуал. Вот. И этот самый ли практически полностью охватывает все конфуцианство, больше ничего нет. Вот. Все в мире должно совершаться согласно ритуалу. Ритуал, он обеспечивает легитимность происходящему. Если Поднебесная живет без закона, порядка и ритуала, ну, то есть закон и порядок выражается в наличии ритуала. Если нет ритуала, значит, в Поднебесной нет закона и порядка. Если этого нету, то Жить невозможно, и Поднебесная погрязнет в войнах и бедах, и над избами не будут куриться дымки. Вот, это такая метафора, которая обозначает благоденствие народа. Вот. С точки зрения Конфуция, не следует ни смотреть, ни слушать, ни говорить несоответствующие ли. И расширяя свои познания в культуре и стягивая их с помощью ли, можно избегнуть нарушений, а следовательно катастроф и бедствий. Вот. Стягивать познания в культуре с помощью ли означает, с одной стороны, быть образованным человеком, то есть быть образованным человеком это значит знать вот это все. Вот все триграммы, гексаграммы, все натурфилософские представления, и читать древние книги гадательные, уметь читать. Вот. А стягивать их с помощью ли, это значит использовать свои знания согласно ритуалу. Вот. А смысл человеческого существования по Конфуцию – это утверждение во всей Поднебесной вот того самого пути Дао, о котором мы уже говорили. Только с точки зрения Конфуция путь выражается в соблюдении ритуала ли, в проявлении сыновней почтительности, вот, и в проявлении таких понятий, как гуманность, Жень, справедливость и ритуал, как раз вот тот самый уже в таком более практическом смысле, вот, взаимность, разумность, мужество, уважительная осторожность, братская любовь, собственное достоинство, верность, милостивость. То есть получается, что этика для Конфуция имеет значительно большее значение, чем все остальное вместе взятое. Поэтому я и говорила о том, что это этико-политическое учение. Это учение о том, как на определенных этических принципах построить управление государством. И больше ни о чем. И вся его сакрализация уже последующие наслоения. Вот. Конфуций не писал никаких текстов и только собирал учеников, рассказывал им что-то как Сократ. Он, собственно, жил в одно и то же время, что и Сократ, и поэтому потом Ясперс выдвинул теорию осевого времени. Вот. Это уже сейчас к нашей теме не относится. Вот. А вот относится то, что ученики Конфуция записали все его высказывания, назвали этот текст Луньюй «Беседы и рассуждения». Вот. И эти беседы и рассуждения стали одним из самых почитаемых текстов по всей китайской культуре вообще и остаются таковым до сих пор. Вот. Луньюй представляет собой набор афоризмов, по большому счету, потому что сам Конфуций не занимался систематизацией, порядочиванием и каким бы то ни было пояснением. Вот. Я немножко про него расскажу, потому что каждый китаец заучивал его в школе целиком наизусть, и, по-моему, до сих пор продолжает заучивать, и в течение жизни должен был руководствоваться тем, что написано в Луньюй. Вот. Текст сам записали в V веке до нашей эры, соответственно, когда жил Конфуций, или там спустя несколько лет после его смерти. Вот. И с самого раннего времени существовало очень много его редакций. В III веке, еще до нашей эры, когда к власти пришел император такой Цинь Ши Хуанди, который основал империю Цинь, он запретил Луньюй, сжег все списки. И вообще конфуцианцев, точнее последователей Конфуция, сильно гонял. Вот. А в начале династии Хань, там как там был сначала Цинь, когда конфуцианство полностью запретили, а потом Хань, когда китайская культура консолидировалась, и как раз наоборот конфуцианство стало одним из факторов вот этого вот собирания всех вместе, и поднялось очень сильно, получало очень сильную государственную поддержку. Вот. И тогда были найдены три редакции текста, один из царства Лу, в котором, собственно, жил Конфуций, в нем было 20 глав, вот. А второй был из царства Ци, он был 22 главы, и третий из 21 главы. Вот. Нам с вами не столько важно, сколько именно там было глав, сколько сам факт того, что текст был не унифицирован, он был очень разнородный, такой, то, что мы с вами сейчас можем прочитать как перевод Луньюй, очень сильно отличается от того, что было в древности, в оригинале. Вот. Там был такой ученик Конфуция, Кун Аньго, который якобы у него в доме нашел список, и этот список стал вот там версией одной из трех, которую впоследствии признали канонической. И при династии Тан, это 10 век нашей эры, это расцвет такой китайской культуры во всех вообще ее проявлениях, в частности, вот в философии. И текст Луньюй тогда вместе с другими текстами канона, а Луньюй вошел в текст, в корпус священных текстов, был выбит на камне. И вот то, что мы с вами знаем, это как раз те иероглифы, которые на каменных стеллах выбили. Вот. И в X же веке Луньюй, наряду с еще тремя текстами, вошел в состав так называемого конфуцианского четверокнижия. Нам с вами это важно, потому что это основа. Вот все, что я вам рассказываю, оно написано там, вначале. Вот, там их четыре, я вот их даже вам напишу. Луньюй — это беседа рассуждения Конфуция, еще Мэнзи, учитель Мэн, да? Это один из последователей Конфуция, о котором тоже сейчас поговорим. Вот. Дасюэ. Вот. И еще один текст. Джун Юнс. Если когда-нибудь вас это заинтересует, вы будете этим заниматься более подробно, вы посмотрите, как что-то переводится, что это означает и что именно написано в каждом из четырех текстов. Вот. А сейчас пока так. Вот. И, наверное, немножко я вам почитаю самого текста, чтобы вы поняли, что это такое. Вот. Там, собственно, учитель учит тому, что он считает правильным и нужным. И самая первая фраза, которая задает смысл всей книги, вот, учитель сказал: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это неприятно? Человек остается в неизвестности и не испытывает обиды. Разве это не благородный муж?» Вот, и мы тут сталкиваемся сразу со всеми идеалами Конфуция вместе взятыми. Вот, с одной стороны, ценность учения. Учение в его представлении — это познание ритуала. Вот, дальше, это оставаться в неизвестности и не испытывать обиды, это такая квинтэссенция этических ценностей и, ну вот, принципов Конфуция, потому что там же в Китае как? Кто ближе к императору, то ты молодец. Чем ты ближе, чем больше людей ты оставил позади себя, там где-то, либо задушил, либо отравил, либо там что-то еще нехорошее с ними сделал, либо оклеветал так, что их отправили служить в глухие провинции, вот, а ты при этом возвысился, приблизился к императору, вот, ты молодец. И поэтому китайская династическая история — история всевозможных интриг, наветов, поклепов, там прочего-прочего нехорошего. А Конфуций был категорически против подобных методов возвышения. Вот, и он говорил о том, что пусть даже вас сошлют, но вы зато будете благородным мужем. А благородный муж — это идеал человека, это вот правитель должен быть благородным мужем. В тексте Луньюй постоянно встречается словосочетание «благородный муж». И оно действительно очень важно для конфуцианства, потому что все должны стремиться к тому, чтобы стать благородными мужьями. У него есть антоним — мелкие люди, такие людишки, которые не в состоянии постичь идеал конфуцианства. Вот. А вот благородный муж, он наоборот такой. Вот. То есть он почтителен к родителям, он уважителен к старшим братьям. он обладает человеколюбием. И всеми теми словами, вот этими понятиями, которые я вам зачитывала, верностью, мужеством, милостью, благородством и так далее. Вот. Он соблюдает ритуал. Вот. Он ежедневно проверяет себя в трех отношениях. Преданно ли он служит людям? Искренен ли он в отношениях с друзьями? Повторяет ли он заповеди учителя? То есть Конфуция. Вот. Вообще, у Конфуция там есть 5 типов отношений, из которых 3 такие самые важные. Отношения отца и сына, соответственно, императора и подданных, младшего и старшего брата, это в основном старший по званию, младший по званию, и отношения между друзьями, это отношения равенства. Вот. А дальше... Благородный муж стремится к преданности и искренности, и он не может иметь друзей, которые уступали бы ему в моральном отношении, потому что иначе он не благородный муж. Вот. Понятно, что сразу благородным мужем не становится. Есть такой знаменитый афоризм Конфуция, который просто, не знаю, ради общей эрудиции стоит знать, о том, что, он звучит так. В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе, в 30 лет я обрел самостоятельность, в 40 освободился от сомнений, в 50 лет я познал волю неба, а в 60 лет я научился отличать правду от неправды, а в 70 лет я стал следовать желаниям своего сердца и не нарушать при этом ритуал. То есть с точки зрения Конфуция человек всю жизнь идет к тому, чтобы стать благородным мужем, потому что благородный муж – это тот, который соблюдает ритуал, не вступая при этом в конфликт с собственными там, страстями. Вот. А дальше, я не знаю, там читать вам про почтительность к родителям не очень интересно, потому что мы об этом много говорили, вот. А так примерно все то же самое повторяется. Вот. А дальше вот интересно, что с точки зрения Конфуция, если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть. То есть другого смысла в жизни нет. Вот. Ну, другое дело, что на познание пути у вас идет вся жизнь, и все равно, в общем, вы ничего не потеряете. Но, по крайней мере, вот так. Вот. На практике. Вот. Ритуал выражается в сложных церемониях, которые должны обязательно соблюдаться при дворе. Это вообще, кстати, общая для Востока идея, что чем выше уровень происходящего, это там император делает, приближенный императора, какие-то местные царьки или простые люди, и вот чем выше, тем важнее то, что происходит для всей Вселенной. Если ритуал нарушается в доме простолюдина, это, конечно, плохо, но, в общем, небольшая потеря, потому что простолюдину с него взять нечего, и кроме личных бед он ни на кого ничего не навлечет. А если в доме императора нарушается ритуал, то в Поднебесной будет голод, мор, и все погибнут. Вот. И даже легенда вот эта о Великом потопе, которая во всех народах мира присутствует, почти во всех, в Китае объясняется не как то, что там люди согрешили, и на них вот духи наслали потоп, или боги там, или кто-то, а как то, что во Вселенной не соблюдался порядок и ритуал, и вот реки вышли из берегов. Все не на своих местах, все взбунтовалось. Вот. А так вообще люди должны очень четко следовать этим всем правилам. Вот. В частности, в течение 3 лет обязателен траур по родителям, при котором в доме не слушается никакая музыка. Ну, вообще Конфуция вообще в принципе музыку не любил, но это отдельная тема. Вот. Нельзя устраивать никаких праздников и веселений, носить шелковые халаты с росписью, ничего делать нельзя. Нужно вот ходить только в храм и обратно. Масштаб показывает важность этого для человека. Дальше интересно тоже, что нельзя не знать возраст родителей, потому что если вы не знаете их возраст, то вы не можете, с одной стороны, за них радоваться, что они дожили благополучно до этого возраста, а с другой стороны, вы не можете беспокоиться о том, как же вот у них там здоровье ухудшается, надо помогать и вообще знания с точки зрения Конфуция необходимы. Вот. Дальше нужно обязательно отвечать за свои слова, потому что с точки зрения Конфуция древние говорили очень мало и осторожно, поскольку боялись, что не смогут выполнить сказанное. Вот. У него были такие древние правители, совершенно мудрые, такие Яо и Шунь. Вот, вот они как раз были благородными мужьями, мужами, да, и мужьями тоже. Вот, и они поступали именно так. Вот. При их дворах никогда не звучала музыка. Это вот как раз про музыку. Конфуций считал, что музыка является вредным увеселением, ненужным для человека, не помогающим исполнять ритуал, а следовательно бессмысленным. Вообще, с его точки зрения, имеет смысл то, что способствует спасению Поднебесной. А если вы не можете сказать, что оно этому способствует, значит, не занимайтесь этим. А способствует спасению Поднебесной то, что помогает исправлению имен. Исправление имен – это когда все находятся на своих местах, когда человек, которого называют лектор, стоит на своем месте, читает лекцию. Да, он вот свою функцию он выполняет. Вот. Человек, который называется студент, сидит и эту лекцию слушает. А если он ее не слушает, значит, имя у него неверное. Нужно назвать как-то по-другому. Или он должен занять свое место там, где он действительно будет в пределе. Вот. А поскольку у нас в государстве постоянно происходит наоборот, то есть у них в государстве, ну, неважно, с точки зрения Конфуция у нас, то у человека, благородного мужа, всегда найдется чем заняться. Всегда найдется кто-то, кого нужно будет подвинуть, чтобы он находился на своем месте. Вот. А, не знаю, вода должна быть мокрой и течь вниз. Вот. И горы, реки не могут течь в горы, потому что это будет неправильно. Вот. Огонь должен гореть и подниматься вверх. Вот. И точно так же еда при дворе императора должна быть сочетанием правильной пропорции пяти вкусов, о которых я вам говорила. Вот. Чиновники должны быть на своих местах и советовать императору. Вот. В общем, дел всегда найдется много. Вот. Но это было, собственно, в годы жизни самого Конфуция. А после его смерти его многочисленные ученики и последователи образовали очень много разных направлений. Вот, был такой человек, называли Ханьфэй, историк. Он записал не менее 8 этих направлений уже к 3 веку, то есть уже вот к началу Цинь, когда Конфуцианство первый период гонений наступил. Вот. Некоторые из этих направлений оказались широко известными. Например, вот был такое этико-социальное учение о том, как должно быть устроено государство, которое легло в основу вот Дасюя и в X веке вошло в канон. Вот. Были космологические, которые не интересовались устройством государства, а их интересовало именно устройство Вселенной. Это то, что сам Конфуций не объяснял, не обсуждал, и это Джун Юн потом стало. Вот. Они были, ну, по сути, противоположны друг другу, но тем не менее замечательным образом уживались, потому что никто тогда не спорил. Вот. Обычно в истории философии, вообще в курсе, изучаются 2 из этих направлений. Одно Мэнзи, вот которое, вот. И там, ну, мало кто знает что-нибудь, кроме тезиса об изначальной природе человека. Считается, что по Мэнзи человек изначально по природе добр. Вот. И такие ценности, как гуманность, справедливость, благопристойность и разумность, даже вот так, смотрите, если буквально, гуманность, должная справедливость, благопристойность и разумность присущи человеку так же, как 4 конечности. Вот. Это Мэнзи. И на основании этого он строит дальше все то же самое, что Конфуций, говорит о том, что государство должно быть устроено как семья и так далее, и так далее. Вот. И второе направление – Сюньцзы, вот, не вошедшее в 4-книжие, но тем не менее влиятельное, противоположное Мэнзи. Согласно этому направлению, человеческая природа изначально зла. А злая, это еще Конфуций говорил, что это так, главное зло – это стремление к выгоде. Вот, и человек от рождения стремится к плотским наслаждениям и материальным благам, поэтому вот те качества, которыми должен обладать благородный муж, их нужно человеку прививать, часто насильственным способом. Вот. Ну, соответственно, Сюньцзы занимался построением такой государственной системы, которая бы заставила всех людей быть гуманными и человечными. Вот. Я не могу сказать, что у него это очень хорошо получилось, вот. Но тем не менее, если у Мэнзи такая фигурировала теория гуманного управления, которая основывалась на приоритете народа над духами и правителем, поскольку если народ изначально от природы добр, нужно просто делать так, как он хочет, и вот тогда правитель будет на своем месте, Поднебесное будет процветать. А по Сюньцзы наоборот. Правитель – это корень дерева, а народ и все остальные – это листья. И правитель должен завоевывать свою территорию, завоевывать своих подданных точно так же. Вот, это сближает направление конфуцианства с легизмом, про которое я не знаю, что вы знаете или нет, но был такой школа китайской философии, которая занималась построением строгих принципов и законов, помогающих держать в ежовых рукавицах подданных. Вот, в какой-то момент даже император поддерживал. Вот, но это вот самый первый такой путь. Вот. Дальше, точнее, самая первая часть пути конфуцианства в китайской культуре. Дальше был второй период, это 3-10 века, только 3 век до нашей эры, вот Цинь, и 10 уже нашей до Танской империи. Вот это когда Хань восстанавливали единство в народе и после периода воюющих царств, после жестокости Цинь, Ханьская империя стремилась объединить народ как-то под каким-то более-менее осмысленными идеалами и ценностями и выбрала в качестве таковых конфуцианские. Вот. В первую очередь с помощью древних текстов, вот Идзин, там есть такая книга песен, книга истории, Шидзин Шудзин и Луньюй, правители пытались образумить своих подданных. Вот. Тогда учение конфуцианское было существенно реформировано, поскольку туда включили вот идею инь-ян. Если до Конфуция это была утраченная древность, к которой нужно стремиться, но которой не следует руководствоваться в практической жизни, то в Хань взаимодействие женского и мужского начала и укрепление семьи как социальной ячейки общества стало таким вот, лозунгом, одним из основных. Вот, и тогда были заложены основы для системы экзаменов чиновнических, да? Вообще Китай был уникальной страной, в которой бедный человек теоретически мог сдать экзамен и приблизиться ко двору. Появилась эта система уже позже, и основана была именно на знании конфуцианского канона. Вот. Вот тогда как раз этот канон начали впервые изучать, так вот, с точки зрения экзаменационной. Вот. А во втором веке уже Конфуция признали подлинным властелином, а его учение обрело статус официальной идеологии. Вот. Тогда пришлось как-то примирять конфуцианство с легизмом, как раз тем самым, поскольку Конфуций интересовал соблюдение ритуала, а легистов интересовало соблюдение законов. Для царя, для его сакральной власти важнее ритуал. Для подданных с их практическими нуждами важнее закон. И когда конфуцианство стало государственной идеологией, пришлось совместить. Поэтому нашли такой компромисс, и конфуцианство этого толка уже говорит о том, что закон необходим для процветания Поднебесной. Сам Конфуций так не считал, он вообще про закон ничего не говорил, и считал, что законы вообще не нужны, поскольку если все на своих местах, каждый делает то, что ему должен делать, то и закон не нужен. Вот. Тогда разработали новую онтолого-космологическую доктрину. То есть, если раньше Конфуция мало интересовала происхождение Вселенной, то теперь миф об отделении неба от Земли при привязке неба к Ян, а не Земли к Ин, стала частью этой самой государственной идеологии. Каждый человек должен был это знать и использовать в жизни. Вот. Это сделал Дун Джуншу. Его, наверное, надо записать, потому что он был очень известен. Собственно, после Конфуция первый ученик его, который приблизился к императору и реальную власть имел в стране, вот, продвигал свои идеи. Вот. По Дун Джуншу все в мире происходит из первоначала, такой юань. Вот. А юань — это вот это вот вместе взятое. Вот. Которая потом разделилась на инь и ян. И оно состоит из ци, как раз той самой, которую даосы гоняли. Вот. И подчиняется дао, пути. Действие дао, которое все организует, проявляется в том, что силы инь и ян последовательно получают перевес друг над другом. И за счет этого в природе сохраняется равновесие. Вот. И пять элементов находятся в таком круговороте и взаимосочетании. То есть дао обеспечивает движение ци. Вот. Ци движется и в соответствии с тем, что на данный момент преобладает ян или инь, первые элементы соединяются так или иначе, образуя все, что есть в мире. Вот. Ну, получается, что человек до своих мельчайших кусочков, частиц, он аналогичен Вселенной, он устроен точно так же, в нем точно так же соединены те же пять элементов, и более того, из этого потом родилось то, что сейчас процветает, разные темпераменты человеческие, черты характера, там, особенности здоровья, они определяются тем, как сочетаются человек и первый элемент. Вот. И Дун Джуншу еще занимался довольно подробно вопросами предопределения. У него было их два. Есть так называемое великое предопределение. Это то, что исходит от мира, вот, от природы, то, как будет развиваться космос. Вот. И изменяющееся предопределение, которое исходит от человека и представляет собой некий аналог свободы воли. Вот. Ну и в сочетании этих предопределений рождается история, да, там, космическая и человеческая. Причем история циклична. И делится на три этапа. Вот, на черный, белый и красный. Вот я не знаю, кто-нибудь, если смотрел, есть такой очень красивый фильм китайский про там три истории, там черный, белый и красный. Вот, и эти цвета, они на самом деле очень символичны, еще вот со времен второго века до нашей эры. Вот. Три цвета характеризуются тремя добродетелями. Черному соответствует преданность, белому – почтительность, а красному – культура. Культура – это вэнь, это понятие, которое у нас оно очень широкое и непонятное, у китайцев оно не менее широкое и не менее непонятное, но чуть-чуть другое. У них это прежде всего письменная культура, вот иероглифическая система письма. Вот. Для них аналог культуры – это то же самое, что цивилизованность и не варварство. И это человек, владеющий иероглифами. Вот. Или наоборот, человек, обладающий культурой, человек, владеющий иероглифами. Вот. И тогда появилось учение о трех эрах. Вот то самое, черно-бело-красная эра. Красная – последняя. Мы живем, конечно же, в последнюю. То есть уже не мы, а они. Мы-то уже вообще непонятно, где живем. С их точки зрения, за пределами всего. Вот. И Между прочим, это учение черный, белый, красный, эрах, там потом должна быть какая-нибудь катастрофа всемирная, и все заново. Вот. И это учение благополучно просуществовало вплоть до начала 20 века, ни много ни мало. Вот. Потом, видимо, катастрофа оказалась слишком масштабной, и все войны, вот, и китайцы уже с ними не справились, пришлось учение реформировать. Вот. Дальше то, что, собственно, с государством происходит на фоне всего этого по Дунджуншу. Есть учение о взаимном восприятии и реагировании неба и человека. Если предопределение два, и человек подобен Вселенной, то, естественно, они взаимодействуют. Небо следует Дао, вот, а Дао исходит из неба. И Дао является связующим звеном между небом, землей и человеком. Вот. Иероглиф Ван, государь, он воплощает в себе это единство. Он состоит из трех чер. Это небо, это человек, это земля, это Дао, их соединяющее. Вот, и получается царь. Ван. Вот. Это до сих пор иероглиф, обозначающий императора. Вот. И главная функция государя – это постижение Дао, чтобы ему следовать. Вот. Ну и дальше все остальные строятся в ряд по тому же принципу. Правитель следует Дао, подданный следует правителю, отец, который подданный, следует правителю, а сын следует отцу, а жена следует мужу. Вот. Ну, младший брат следует старшему брату. Вот. И каждый из этой пары, соответственно, делится на ян и инь. Тот, кто сверху ян, тот, кто снизу инь. Вот, он подчиненный. Вот. Ну, это так, чтобы вы понимали примерно, что произошло с конфуцианством в изложении Дунджуншу. Вот. А вообще все это стало так называемым ханьским конфуцианством, ну вот в Хань. Вот. И это был второй период в истории конфуцианства, который закончился в эпоху Тан. Там еще была очень сложная такая история взаимоотношений конфуцианства с буддизмом, проникшим в Китай как раз в начале нашей эры. Вот. Но это мы когда будем с буддизмом разбираться, я расскажу, потому что это просто долго очень. Вот. Дальше третий период, 10-20 века. Это такая штука, как неоконфуцианство. Вот. В Китае случился очередной идейный кризис, поскольку 4-5 веков взаимодействия с буддизмом привели к такому исчерпанию китайской мысли. Вот. Противостоять буддизму и даосизму конфуцианство не могло в силу того, что несколько закостенело. Вот. Она же как, когда вот эту систему чиновничью придумали, она стала, конфуцианство перестало быть живым учением, оно стало такой закоснелой системой правил, и которые надо было соблюдать, но которые не очень были понятны тем, кто их соблюдал. Вот. И пришлось выдвигать какие-то более-менее оригинальные идеи, естественно, со ссылкой на Конфуция и вот на Мэнзи. Вот. Задачи были две. Во-первых, восстановить аутентичное конфуцианство, которое к тому моменту считалось утраченным. А во-вторых, как-то обеспечить конкурентоспособность по отношению к буддизму и даосизму. Вот. Даосизм тогда наоборот процветал, потому что как раз-таки развился в систему религиозную. Вот даосские храмы, и там, они как раз тогда процветали. Вот. Интересно, что если во времена первых учеников Конфуция считалось почетным опираться на древние-древние гадательные тексты и натурфилософию, то это считалось древностью, а древность – это хорошо. Во времена неоконфуцианства уже считалось почетным обращаться к текстам самого Конфуция, то есть Клуньюй, и вот Мэнзи, и тогда как раз сформировалась четверокнижие, вот то самое, которое у нас с вами записано. Вот. И более того, еще такая штука появилась, как 13 канония. Его мы уже записывать не будем, это уже то, что изучали, скажем так, более продвинутые ученики, неоконфуцианцы. Вот. Но нам важно, что самым первым текстом этого 13 канония, естественно, четверокнижие в него входит, самым главным был такой нумерологический канон. Вообще нумерология, учение о числах, об их значении и влиянии на судьбу человека было любимым развлечением китайцев, независимо от их традиционных, там, от традиции, которые они делали. Вот, вот здесь трактат по нумерологии. Вот. Неоконфуцианцы очень интересовались устройством бытия, устройством мира и устройством, точнее, способами, которыми человек познает мир. То есть самого Конфуция интересовало государственное управление устройства, а вот неоконфуцианцев больше такое более отвлеченное и такое вселенское представление о жизни. Вот. Очень много чего заимствовали у буддизма и даосизма. Вот. То есть получается, что человеческие качества были поставлены в такое полное соответствие природным качествам. Вот. И вот то, о чем Конфуций говорил, про гуманность Жень, про природу благородного мужа, стало соответствовать природным понятиям. Это небесная сущность, небесное предопределение, вот, небесная добродетель. Ну, до сих пор они занимаются, современные неоконфуцианцы, занимаются вот этим всем, и называется это моральная метафизика. То есть такое устройство мира, которое полностью завязано на этические какие-то категории. Вот. А нам, наверное, важны три мастера учения о принципе. Ну, были такие Суньфу, Ху Юань и Ши Цзэ. Главное, что их трое, что они разработали учение о принципе. Принцип тот самый Ли, который был. Вот. Немножко, наверное, будет понятно, когда вот три мастера учения о принципе, они были такими предтечами двоих человек, старший и младший брат, как раз, которые разработали два учения неоконфуцианства, которые мы, собственно, запишем, которые мы будем заниматься. Первое – это человека звали Чен И, и это 11 век, старший брат был. Он в 1033 году родился, когда он умер, я не помню, но когда-то вот в 11 веке. Вот, и второй чуть попозже жил Джуси. С одной стороны младший брат, с другой стороны его учение как раз получило как-то больше распространения, оказалось там более важным. Вот. Там было как? С точки зрения Джуси, есть универсальный общемировой принцип, вот который как раз три мастера разработали, и который старший брат Джуси тоже признавал как основной. Вот. Это вот это Ли с большой буквы. Это совокупность всех ритуалов, принципов и единство всех противоположностей, которые так можно придумать. Это единство инь и ян, это единство неба и земли, это единство там высокого и низкого, холодного, горячего и так далее. Вот. Сам по себе великий предел, он бесформенный, безместный и нигде не локализуется. А вот Ли, который объемлет все, с точки зрения неоконфуцианцев, присутствует в каждой вещи сполна. Подобно тому, как образ Луны присутствует в каждом ее отражении. Вот. И задача человека состоит в том, чтобы открыть в вещах и в самом себе этот самый принцип Ли. Вот. Для этого нужно довести себя до искренности помыслов, выправить свое сердце, усовершенствовать личность, вот, а потом, когда с собой разберешься, выправить свою семью и государство. Вот, ну, сердце, потому что китайцы думают сердцем, а не мозгами. У них вот слово сердце — это то же самое, что у нас мозг, то есть центр мысли и вообще всего сознания. Вот. И дальше принцип, с одной стороны, неотделим от энергии ЦИ, потому что ЦИ все пронизано ЦИ. А с другой стороны, принцип имеет приоритет, потому что он есть разумное начало, а ЦИ вот такое, ну, материальное какое-то, какой-то носитель этого разумного начала. Вот. В период Цин, династии Цин, это 1644-1911, то есть вся вторая половина вот этого тысячелетия, вот, эту идеологию неоконфуцианскую, причем в таком компилированном варианте, и Чен И, и Джуси одновременно, поддерживали императоры. Она была очень такой, очень влиятельной, вот, и занимались все тем, чтобы выявить везде во всем принцип Ли. Вот. А именно там как, Чен И сначала различал природу разную, человеческую, коренную и приобретенную. Вот. И вообще Чен И интересовал принцип в его конкретных проявлениях в разных вещах. Он говорил о том, что в зависимости от того, какая вещь, принцип проявляется в ней по-разному. Вот. И в человеке соединяются два проявления принципа. Одно вот изначальное коренное, второе приобретенное, которое надо воспитывать. Вот. А Джуси впоследствии связал все это дело с мировой энергией, вот, и сформировал концепцию изначально общей доброй человеческой природы, которая обладает вторичными и конкретными модусами. Вот. Этим модусом в равной степени присущи и добро, и зло. В зависимости от того, куда человек направит свое сознание, что он в себе воспитает, он будет добрым или злым. Вот. А вот после того, как Чен и Джуси развили свои идеи и начали их активно продвигать, вот, у них появились противники, занимавшиеся таким, ну, не знаю, наверное, субъективизмом в китайской философии, говорящие о том, что человек является свободным элементом космоса, нет никаких там принципов разных, которые в нем так или иначе проявляются, все это вообще глупости, потому что человек имеет собственное сердце, синь, ну, собственное сознание, и может его направить туда, куда он хочет, и задача человека не в том, чтобы найти в себе некий общий принцип, а в том, чтобы самому в полном одиночестве привести свое сознание в соответствии с этическими нормами конфуцианскими, то есть стать добродетельным, гуманным, там, справедливым и так далее. Вот. И затем по тому же принципу организовать жизнь своей семьи и государства. То есть результат будет тот же самый, точно так же, как еще Конфуций говорил, будет государство процветающее, в котором все основано на соблюдении ритуалов и соответствии каждого человека занимаемому им положению. А способы, которыми мы придем к этому результату, они принципиально разные. Одно дело, если мы открываем в себе какие-то там, в семи, там вселенские энергии и ищем в себе общее начало для всех, а другое дело, когда мы просто занимаемся самопознанием, самоизучением и себя как-то строим. Вот. В более или менее обновленных формах это все дело процветает до сих пор, правда, не в Китае, а в Японии, Корее и на Тайване. Вот. Но там сейчас, ну, чуть-чуть по-другому, но по сути, ну, то же самое. Вот. Там формально канонизировали Мэнзи, вот, и занимаются тем, что комментируют все эти тексты по-разному. Вот. А в неоконфуцианстве это все вылилось в две тенденции. Одна ориентируется на объект, такая внешняя, да, то есть мы познаем природу мира. Мы для начала мы признаем ее наличие, вот, а потом мы начинаем ее познавать. Или мы ориентируемся на субъект, и тогда нас интересует внутренняя природа человека, и принцип всего сущего, он рождается внутри нас. Вот, в том числе и моральные нормы, они тоже рождаются в человеке. Вот. И постепенно вот в конфуцианских канонах, в книгах, на которые изначально ориентировались как на истину в последней инстанции, вот, постепенно их стали воспринимать как такое собрание тех же абсолютных истин, но зафиксированных в душе каждого человека. Вот, то есть на самом деле все мы как раз такие, просто вот Конфуций все дело записал. Вот. Тогда получилось, что принцип тот самый Ли, это и есть сердце человека, Синь. Вот. Ну и все сущее, оно организуется в соответствии с этим самым принципом. Вот. Искать его надо в самом себе. Вот. Дальше получились четыре постулата, уже вот если мы смотрим на такую субъективную философию. Вот. Изначальная сущность – это отсутствие и добра, и зла, потому что наше сердце – это принцип, вот, он выше, чем противоположность добра и зла. Наличие добра и зла – таково движение помыслов. То есть то же самое, изначально статичная картинка единства начинает раздваиваться на, там, в данном случае, добро и зло. Знание добра и зла – таково благомыслие. То есть человек, умеющий мыслить, знает, что хорошо, что плохо. Вот. А совершение добра и устранение зла – таково выверение вещей. И опять все то же самое, что говорил Конфуций, что нужно исправлять имена. Оно вот так. То есть мы выверяем вещи. Совершаем добро и устраняем зло. Вот. Сначала мы должны знать, что добро, а что зло, а потом поддерживать одно и устранять другое. Вот. И это очень сильно помогало школам, практикующим разные всякие медитации, ну и буддизм, естественно. Потому что если мы должны углубиться внутрь себя и там познать высший смысл происходящего, то вот лучше медитации ничего придумать нельзя. Вот. Дальше они там полемизировали с Чань, который в то время очень тоже был влиятельным в Китае. Дело в том, что Чань – это же тоже медитация, тоже углубление внутрь себя, но только чаньский монах сидит с целью отрешиться от всего происходящего, а конфуцианец сидит с целью включиться во все происходящее, вот, приобщиться ко всему, что происходит в мире через собственное сердце. Вот. Где-то в 17-19 веках эти все учения подверглись атаке такого эмпиризма. Он не только в Европе появлялся в то время, но и в Китае. Вот, то есть люди начали изучать природу как нечто, как некую данность внешнюю по отношению к человеку. Для Китая это вообще очень удивительно, необычно, и вот надо было 18 веков прожить, ну, в нашей системе счисления, для того, чтобы вообще такая мысль могла возникнуть. Вот. И опытное исследование природы, естественно, породило критическое отношение к текстам сакральным. Вот. Получилось так называемое учение о естестве. Вот. И конфуцианцы обратились на Запад. Собственно, тогда они стали конфуцианцами, первый раз так назвали, потому что когда европейцы спрашивали китайцев, чему вы учите, они говорили, мы учим тому, чему учил Конфуций, и не очень отдавая себе отчет в том, что Конфуций учил, мягко говоря, не этому. Вот. И тогда очень много было попыток усвоения всевозможных наших западных теорий, ну, наших, их, европейских. Вот. И конфуцианство превратилось в такую, ну, вот, школу исследования природы. Вот. После этого следующей волной, конечно же, была попытка восстановления подлинного конфуцианства, возврата к истокам, учения совершенно мудрых. Вот. И тогда получилось, что люди, которые стремились вернуться к истокам, вынуждены были как-то включить в эти истоки эмпирическое освоение природы, поскольку нельзя было отменить уже тот опыт, который уже был. Вот. И им это удалось. Они заявили, что для Дао нет места вне конкретных явлений действительности. И постигая природу, как она нам дана в ощущениях, мы тем самым постигаем Дао. Вот. Вообще несколько такой неожиданный ход для самих текстов. Вот. Там скорее наоборот. Вот. Но тем не менее. Вот. И тогда же вернулись к исконному противостоянию Конфуция законам. Вот. Мыслители заявили, что влияние законов пагубно, ибо оно заслоняет мораль. И то наше сердце внутри нас, весь принцип, нам не нужны никакие законы, поскольку они только, ну, как вот слишком жестокая обрезка дерева, они слишком много уничтожают и слишком мешают человеку. А выправление людских сердец можно достичь посредством свободного выражения общественного мнения. Вот, то есть чистосердечных обсуждений. Вот. И не уверена, что в реальности это было осуществлено хоть раз, но, во всяком случае, активно декларировалось. Вот. И тогда же появилась такая штука, как доказательное исследование, вообще довольно интересное. Конфуцианцы считали, что, ну, поскольку мы теперь познаем Дао путем изучения окружающей действительности, то нам полезно понимать, стараться понять, с чем мы имеем дело. Вот. И был такой принцип экспликации идей на анализе выражающих их терминов. Это то же самое управление имен, только несколько более сложными словами названное. То есть, если нам нужно понять, кто такой студент, вот, мы должны проанализировать смыслы, которые в это понятие входят, да, то есть там, ну, вообще это, между прочим, то, до чего европейцы додумались значительно позже. То есть является ли человек, там, гудящий на лекции за ноутбуком, который уже безумно надоел студенту? Наверное, является. Вот. Но, наверное, ну, надо тогда включить в наш термин студент вот такие смыслы. Вот мы, может быть, познаем сущности и Дао, и, может быть, нам удастся выправить имена. Вот. То есть тогда, если мы правильно определим вот эти смыслы, то мы освободим заключенный в них общий принцип ли. Вот. И здесь опять вот мы сталкиваемся с тем же самым. Здесь нет ни малейшего намека на религиозную составляющую. Вот конфуцианство как религия, оно вторично по отношению к конфуцианству как к философскому учению. Когда там что угодно, там онтология, гносеология, там вообще, не знаю, любое слово, только не религия. Вот. А религиозная составляющая, она проявлялась в том, что еще в эпоху Хань, когда самого Конфуция назвали подлинным властелином, его обожествили, построили храмы. Причем храмы конфуцианские, они бывают двух видов, бывают храмы неба, бывают храмы Конфуция. Вот. И то, в принципе, ну, почти одно и то же, потому что в храме неба стоит статуя Конфуция, в храме Конфуция стоит статуя Конфуция, в храме неба делают отношение предкам, в храме Конфуция делают отношение предкам. То есть все очень так, ну, одинаково. Вот. А в современные китайские храмы конфуцианские действуют, в них можно зайти, сделать подношение предкам, абсолютно точно так же. Вот. И точно так же, как и всегда, это скорее что-то такое, ну, важное для простых людей, не разбирающихся в высоких философских материях, но при этом мало имеющее отношение к текстам и к самим таким сознательным носителям традиции. То есть понятно, что рядовой китаец, он воспринимает конфуцианство как религию, потому что для него это домашний алтарь, это табличка с именами предков, это культ. Вот. И, ну, правда, я никогда не слышала, чтобы Конфуцию молились, просили о достижении каких-то благ, но зато это регулярно делают по отношению к предкам. Собственно, домашний алтарь, он нужен для того, чтобы просить у предков что-нибудь. Вот, в реальной жизни. А в теории почитать их и демонстрировать свою сыновнюю почтительность. Вот. И поэтому получается, что если мы возьмем самого, ну, какого-нибудь ученого, там, высокоинтеллектуального и разбирающегося в текстах канона и как-то их трактующего, он им никогда в жизни не скажет, что конфуцианство – это религия. Он вообще нас не поймет. Вот, если мы подойдем к простому китайцу, вот, то он нам, конечно, скажет, что Конфуция – это бог, да, такой же бог, как вот мой пра-пра-пра-пра-пра кто-то, вот, который там вместе с Конфуцием сидят где-то и влияют на мою жизнь. Вот, то есть это, ну, такая двоякая штука, вот, религиозность, конфуцианство. Вот, ну и, собственно, наверное, последний период в истории конфуцианства, четвертый, который начался в 20 уже веке, вот, это так называемое постконфуцианство. Вот, я не знаю, что будет потом. Вот. Оно явилось реакцией на все эти катастрофы, войны и западные теории, проникшие в Китай в огромном количестве. Вот. И выражается оно в новаторском переосмыслении все тех же самых текстов. Вот. Пытаются сразу, ну, этой идеи значимости человеческой личности, человеческой индивидуальности, вообще говоря, чуждой Китаю в принципе и конфуцианству уж тем более. То есть с Запада проникла важность лично моего «я», после того, как мы уже давно, уже с X века мы ищем в одном человеке общий принцип, значит, теперь мы опять занимаемся этим самым, только с акцентом на то, что важно, как именно этот принцип вот именно во мне выражается, к чему во мне приводит и что все это значит для меня, как я воспринимаю мир. Вот. Ну и вплоть до 1949 года, ну, до, собственно, китайской всей этой заварухи, вот, конфуцианство было безусловной, духовной, доминирующей такой силой в китайском обществе. Вот, на Тайване и Сингапуре, ну, в Сингапуре и на Тайване до сих пор так, вот, а с 80-х годов в Китайской Народной Республике началось движение по возрождению конфуцианства как государственной идеологии, поскольку они рассчитывают на этой силе поднять дух народа. Вот. На этом, наверное, все. Вот. Я вам и в прошлый раз не сказала, и в этот раз не сказала, там, задавайте свои вопросы, потому что с вопросами вы можете подойти ко мне всегда так. Вот. И я надеюсь, что я не очень помешала людям с ноутбуками гудеть. Вот. Все, спасибо.